Свобода. Подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Наш гость сегодня – поэт, переводчик, историк, журналист Станислав Львовский.
Станислав, я прочел внимательно вашу богатую биографию и литературную, и научную. Вы окончили химический факультет МГУ. После преподавали в Московской гимназии химию и английский. Наука и иностранный язык имеют общую границу с зарубежьем?
Да, большую и протяженную, как и многие другие вещи, наверное. Как раз недавно со старшей коллегой мы обсуждали вопрос границ в науке и вопрос о том, что пишется по-немецки, то не переводится на английский и французский, что пишется по-французски, не переводится на английский и немецкий и так далее, что довольно часто, по крайней мере, в каких-то областях наука, гуманитарная или социальные науки существуют не то чтобы в пределах национальных языков, да, но неохотно их покидают сравнительно. В литературе, ну, как все зависит от мастерства, желания и наличия денег у переводчиков, да, как мы знаем.
Станислав, расскажите, пожалуйста, какая была ваша мотивация для отъезда, и сколько вы живете, и где уже?
Мы уехали в 2014 году, но придумали это раньше. А мотивация моя была сложная. С одной стороны, большой частью этой мотивации было принятие закона Димы Яковлева, это закон Ирода, да? А когда в ответ на введение санкций по списку Магнитского было запрещено усыновление детей. А вторая часть мотивации примерно такого же размера состояла в том, что я потерял, что ли, вкус к того рода занятиям, которые были у меня в Москве, то есть к такой как бы публичности, да, журналистского свойства. Потерял понимание, что я делаю, зачем и для кого, да, и мне показалось более интересным заняться наукой непосредственно, да.
Станислав, вы себе как-то представляли, наверное, зарубежье, вы бывали в зарубежье, за границей? Вот этот образ, который у вас был, совпал с реальностью?
Ну, я никогда нигде не жил сколько-нибудь подолгу за пределами России до отъезда. И уехали в Англию, в которой я до этого был один раз 3 дня. Поэтому, ну, у меня, конечно, были какие-то ожидания. Они отчасти, как всегда, совпали с действительностью, отчасти не совпали. И выяснились какие-то неожиданности приятные. В частности, в Британии я встретился с климатом своей мечты, например, чего никак не мог. Всего, что мы представляем себе из стереотипов о британском климате, никак не мог ожидать. Да? Какие-то вещи оказались видны только с этой стороны, только отсюда. Я имею в виду не в Британии, а вообще в мире. Какие-то совпали довольно хорошо. Но все-таки я читал до отъезда регулярно англоязычную прессу разную, и множество, и книжки. И у меня, наверное, было какое-то, ну, сравнительно адекватное представление, насколько это возможно. Но на самом деле, конечно, это такой довольно радикальный шаг, и я сомневаюсь, что кто-то прямо совпал со своими ожиданиями. Баланс положительный. Люди оказались примерно такими, как я представлял себе. Мне очень нравится британских людей вот это чувство дистанции и некоторая такая стереотипическая сдержанность, которая на самом деле присутствует удивительным образом. И в этом смысле, да, мои ожидания вполне совпали с реальностью. Совпали ожидания и в смысле общего, что ли, я как предполагал, что это такая менее агрессивная социальная среда, оказалось, что это действительно так. Но это, знаете, как только уехав, я понял, что большое количество моих проблем с Россией, которые у меня были, всегда более или менее связаны не сколько с Россией, а столько с Москвой. Знаете, как в стихотворении Всеволода Николаевича Некрасова «Причина смерти – это то, что мы жили. Основная причина смерти – то, что мы жили в Москве. Большой город-миллионник. Когда я пожил 2 года за его пределами, я понял, что я очень от него устал и больше не хочу жить в большом городе вообще». Какие-то, конечно, вещи оказались неожиданными и неприятно неожиданными. Да? Оказалось, что очень сложно найти работу по специальности. Оказалось, что какие-то экономические и социальные правила более ригидные, чем тебе казалось снаружи. Да? Но в целом не могу сказать, чтобы я испытал какие-то большие разочарования или наоборот, чтобы большие сюрпризы меня здесь ожидали. В общем, нет. Но радикальность этого шага я недооценивал. Ну и потом мы, конечно, рассчитывали все на... Кто выезжал, например, в этот момент, да, мы рассчитывали все на другую ситуацию. И до последнего у нас была иллюзия, что мы сможем как-то жить на две страны. Потом началась война, и выяснилось, что все это не так. И мы вообще оказались в совершенно новой ситуации, в которой, в общем, не планировали оказаться. Да, и ну, теперь как-то надо с этой ситуацией иметь дело. Это все-таки две разные эмиграции. Да? Одна, которую мы произвели сами, а вторая, которая произошла с нами, помимо нашей воли.
Станислав, как сейчас читаются старые книги? Есть много рассуждений, мы все время их в Фейсбуке и в других сетях встречаем, о том, что книги стали звучать иначе, и нет никакого желания их раскрывать. Я, конечно, имею в виду русскую классическую литературу. Другие пытаются вычитывать между строк какие-то новые смыслы и обретать какое-то иное понимание. Третьи говорят, нет-нет, ничего у меня не изменилось, все по-прежнему, и старое не имеет отношения к новым событиям. А как у вас?
Ну вот я сейчас занимаюсь себя немного вот этой такой киплинговской линией русской поэзии, да, которая идет от, не знаю, от Гумилева, например, да, можно и раньше, наверное, ее провести, идет через все советское время, принимая разные формы, и заканчивается где-то в момент примерно смерти Высоцкого, это так я себе это понимаю. Вся эта линия, она должна, например, быть... Если не отвергнуто, да, то пересмотрены, пересмотрены довольно радикально. А туда попадают и 20-е, 30-е годы, да, и Багрицкий с Тихоновым, и поэты, и флицы, и многие фронтовые поэты, и так далее, и так далее. Вот это хороший пример, мне кажется, такой части одного из потоков русской литературы, который невозможно уже, конечно, сейчас читать теми же глазами, что до начала войны в Украине.
Станислав, в 2019 году в Англии вы защитили докторскую диссертацию «Интеллектуальные корни сталинизма и сталинской утопии». У меня сразу два вопроса. Во-первых, насколько актуальна или интересна эта тема для английских коллег? Ну, а второй вопрос, отличаются ли академические английские стандарты от подобных стандартов в прочих странах?
Если можно начать со второй части, потому что не знаю, на самом деле я не был в России в академии почти занят, но только так совсем краем, и не был ни в какой другой стране, мне не с чем особенно сравнивать английские академические стандарты. Я думаю, что и в Англии академические стандарты очень сильно отличаются от университета к университету, тут я не знаю. А что касается диссертации, у нее у этого названия есть еще первая часть, да, она звучит как от закрытого коммерческого государства Фихта к социализму в одной стране. Это диссертация, в общем, по истории идей, да, она прослеживает историю вот этого автаркического распределительного государства к постмонтианской дискуссии, да, к Фихте. Насколько это актуальная тема? Ну, понимаете, вообще, если зайти в Blackwell, да, или в какой-нибудь большой другой книжный магазин, несмотря на все, что говорится там по русскому телевидению, а также иногда в Фейсбуке, лежит огромное количество книг по российской, по советской истории и русской литературе и все прочее. Но, конечно, какое-то внимание к этому сохраняется. Оно с началом войны, в общем, скорее возросло, чем снизилось. Что касается именно сталинизма, ну, это сложный вопрос. Там какое-то количество вопросов по этой эпохе, оно как бы закрыто. При том, что ответы на них получены частичные или не совсем внятные. Но это так часто вообще бывает в науке и в жизни, да, что мы не дожидаемся, а просто как-то идем дальше, потому что поменялись словари, и некоторые вопросы больше не имеют смысла. Но в целом дискуссия о сталинизме, обсуждение его в академической среде, и в частности в английской, совсем не закрыто. Книжки продолжают выходить, диссертации пишутся. И это не самая, конечно, животрепещущая тема славистики по нынешним временам, но достаточно актуальная.
Что происходит с поэтом, с его языком, с его стихами, когда поэт оказывается в неродной языковой среде?
В 2023 или 2024 году эта проблема не так актуальна, как она была актуальна, когда уезжали вы, да, или люди вашего поколения, просто потому что интернет и потому что непонятно, где Ну, то есть понятно, что языков и среда, конечно, в России, но ее много и вне России, да, ее много в вот этом, так сказать, глобальном везде. Поэтому это, конечно, не такой радикальный разрыв с языковой средой. Что-то, безусловно, происходит. Я и раньше, и живя в России, иногда изредка писал стихи по-английски там раз в 3 года, но теперь я делаю это 2 раза в год, да. Но читаю я в основном по-английски, но общаюсь с людьми в основном по-русски. Ну, это сложный вопрос. Что-то происходит. Мне кажется, что все это было так суетно, я столько лет писал в основном диссертацию и какие-то академические тексты, и мало писал стихов, что я сейчас вот смотрел, у меня собралась книжка даже новая, да, я вот смотрел на нее и как-то пытался понять, где водораздел, там она уже вся написана после отъезда. Мне кажется, что все стали концентрированнее и менее разреженные, но это мне сложно, конечно, судить изнутри, это пусть читатель судит, если эта книжка когда-нибудь выйдет.
Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это мой подкаст, в котором мы рассказываем о людях двойной культуры, российской и американской.
За что Берлиозу, скажите мне, отрезали голову?
Искусственный интеллект пока еще совсем маленький.
Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» по пятницам в 18.05 по московскому времени и на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.
«Свобода», подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Мы беседуем со Станиславом Львовским, поэтом, переводчиком, историком и журналистом. Станислав, как вы оцениваете перспективу изучения России? На Западе, конечно. Появляются ли какие-то методы, приемы, рычаги нового изучения, нового постижения?
Смотря что вы имеете в виду. Если говорить о теории, ну да, все время появляются какие-то и новые теории, и новые подходы, и подход к советской истории эволюционирует, и подход к России, конечно, эволюционирует. Но сказать, чтобы была какая-то научно-техническая революция, смена парадигмы, покуна, тут произошло что-нибудь принципиально новое, появилась такая какая-то квантовая механика, при помощи которой можно объяснить Россию и Восточную Европу. Нет, нельзя сказать, ничего такого не происходит. Теоретический аппарат развивается, наука как-то идет вперед. Да, видно, что большее значение имеет сейчас социальные, конечно, науки, чем гуманитаристика, но это связано с упадком гуманитаристики везде глобально.
Но я имел в виду даже, так сказать, новое понимание того, что если раньше советский, российский, русский, как ни назови, народ почитался жертвой, то теперь он абсолютно солидарен с агрессором при своем относительно свободном выборе. Вот это как-нибудь меняет отношение к России на Западе?
Наверное, это меняет отношение к России на Западе, хотя на уровне самых разговоров я не вижу этого. Это потому, что весь этот договор о том, что русский народ был исключительно жертвой и ни за что не отвечает, он, ну, как бы соблюдался, да, но все подозревали, что тут что-то все-таки не совсем так, наверное. А что касается Академии, то там, ну, это все долгие какие-то реакции, книжки пишутся, но посмотрим через 5 лет, что произошло. Да, сейчас, конечно, ничего не видно с этими длинными издательскими циклами, когда статья в журнале выходит через 3 года, да, и книжка там вообще непонятно как. Пока ничего определенного не видно. Через 3-5 лет, может быть, что-нибудь будет видно.
Я читал, что вы участвуете в нескольких международных проектах. Причем это проекты одновременно и художественные, и научные. Вот название одного из таких проектов звучит так. «Животные в темные времена». Ну, животные – это зарубежье, это наша тема. Но почему животные? Что за темные времена? И при чем здесь искусственный интеллект?
Я очень много слежу в последние пару лет за тем, что происходит в области искусственного интеллекта, потому что мне кажется, что это очень важный сдвиг. прям очень важный, может быть, даже более значительный, чем интернет, и последствия его будут довольно значительные, хотя, может быть, не прямо сразу и не те, про которых обычно медиа пишут. А животные здесь потому, что, как мне представляется, происходит такое размывание границ, понимание того, что такое человеческое. С одной стороны, вот вышла недавно вторая декларация о правах животных, та первая была кембриджская, сколько, 25 лет назад, вышла вторая декларация о животных, которая говорит, что сознание есть, в частности, например, у пчел, да, она там некоторым специальным образом определяет сознание, но тем не менее граница между человеком и животными размывается. С одной стороны, это давний процесс, да, ему уже несколько десятков лет, но сейчас просто все это выходит на поверхность уже в СМИ общего профиля, да, в медиа общего профиля и в более широкой дискуссии. С другой стороны, вот раньше, например, никогда с нами никто не разговаривал, да. Мы могли обращаться к животным, там некоторые люди разговаривали с собственным компьютером или с легковым автомобилем, да, но никто никогда не вел раньше с нами беседу. Мы всегда как-то были одни в этом смысле. Вот появились эти удивительные сущности, да, я имею в виду большие языковые модели, например, которые разговаривают, которые порождают осмысленный, как бы последовательный текст в ответ на наши реплики, с которыми можно вести диалог и так далее, которые не являются при этом людьми, даже не являются животными. А раньше вообще, как бы в массовом представлении, в таком укоренившемся, да, язык, это был антропологический признак, это был признак человека. Вот мы добровольно отказались от монополии на речь, произведя эти машины. И я вижу огромную тревогу, так сказать, в обществе по поводу этого развития событий, которое направлено, правда, совершенно в какие-то неподходящие для этого места. И эта тревога, по-моему, не отрефлексирована. Ее причина, по-моему, не отрефлексирована. Но вот мне кажется, что тут есть какой-то большой двиг, связанный с размытием границ человеческого. Поэтому то, что вы говорите, небольшой проект мой, да, тут такой художественный, одно из ответвлений большего проекта, посвященного культурной памяти, но то, о чем вы говорите, это, да, такие изображения животных, людей, каких-то промежуточных таких сущностей, да, в ландшафтах явно антропогенных, которые произведены при помощи, собственно, генеративного искусственного интеллекта, а именно при помощи диффузионной модели Midjourney, которая называется, да. А вот при чем тут животные и вот при чем тут искусственный интеллект. Что касается темных времен, ну, тут кто из нас как может отвечает на вызовы современности. Я выяснил, что на текущие вызовы современности отвечаю, например, в том числе и так. Это конечно, темные времена из стихотворений Брехта, написанных в первой эмиграции в Дании в 1938 году. И это какие-то, понятно, рифмующиеся обстоятельства или, скорее, ощущения, которые мне, как выяснилось, сейчас проще коммуницировать через изображение, чем через текст.
Позвольте вопрос о других темных временах. Что дает знание сталинизма для понимания теперешней России? Продуктивно ли изучение сталинской эпохи для того, чтобы сделать какие-то практические выводы? Или это искусство ради искусства?
Я не уверен, что история – это такая наука, которая предназначена для того, чтобы предлагать нам какие-нибудь полезные уроки вообще, да, честно говоря. Я вообще не уверен, что она пригодна для того, чтобы чему-нибудь по ней научиться. Но про себя я хочу сказать, что я пока не понял для себя, по крайней мере, в какой-то степени, как было устроено сталинское государство, не понимал, конечно, сколько черт его сохраняет и позднее советское государство, и сколько его черт сохраняется в этом турбулентном периоде там, 90-х, 2000-х, унаследованных, да, от позднего советского государства. Этих черт много, они не всегда видны, и мне кажется, что было бы хорошо, в принципе, понимать, что мы унаследовали как бы, от предыдущей эпохи, да, а что уже появилось в новую. Такое понимание, мне кажется, может быть вполне даже и функциональным для каких-то будущих общественных изменений, хотя кто знает.
Станислав, я помню ваши переводы английской поэзии. Вы занимались ими в Москве, я помню, вы переводили Чарльза Буковски, Леонарда Коэна. Вот этот процесс перевода с иностранного языка что-то открывает для поэта-переводчика в своем языке, в чужом языке?
Да, конечно. Это вообще... Я же не настоящий переводчик, то есть не такой переводчик, который решает, а вот давай-ка я переведу этого поэта, да, и мы кто-нибудь издаст книжку. Нет, это для меня всегда было частью моей собственной, как бы, поэтической практики, эти переводы. Они, да, не расширяют представление о том, как можно, какие бывают перспективы, какие бывают оптики и вообще разнообразие мира, да. Конечно, это большая-большая часть политического опыта для тех, кто хочет и может воспользоваться этой возможностью. Точно так же оказалось чрезвычайно интересным опытом, например, писание текста по-английски, да, когда выясняется, что ты не просто пишешь текст на другом языке, а ты думаешь начинаешь иначе и так далее. Это важный, полезный опыт, да, для тех, кто хочет и может его приобрести.
А сейчас какие у вас взаимоотношения с английским языком? Стал ли он, так сказать, как-то проникать, просачиваться внутрь, как вода через песок, и питать вас изнутри? Или все-таки, вот как вы сказали, 45 лет, проведенных в России, вот они навсегда, и их не вымыть никакими потоками и селями?
Я не билингва, да, хотя я английский язык начал учить своим родителям очень рано, но я не билингва, конечно, или английский язык, в отличие от русского, все равно остается для меня, ну, знаете, это как если человек с довольно сильной близорукостью снимает очки. Это все равно, я, конечно, не улавливаю каких-то нюансов и оттенков, и даже национальную окраску фразы всегда мне понятно. Но то есть это все-таки совсем другое дело, чем родной язык. Но, конечно, он просачивается. Конечно, я много читаю по-английски. Конечно, я надеюсь, что он просачивается не на уровне грамматических конструкций и плохого синтаксиса, а на уровне каких-то способов думать, потому что язык – это, конечно, в очень значительной степени способ думать. По крайней мере, да, когда я пишу по-английски большие тексты, я прям чувствую, как он просачивается. Что с ним дальше, правда, происходит, это темна вода во облаце.
Станислав, вы уже несколько лет, много лет, можно сказать, живете в Англии, вы живете в Оксфорде. Английские коллеги спрашивают вас о России, о русской литературе, о российской агрессии в Украине. Если да, какие это вопросы и что вы отвечаете?
Ну, знаете, коллеги все-таки нет, потому что, ну, тут, во-первых, очень много славистов, русистов гораздо более авторитетных и известных, чем я, и, во-вторых, вообще очень много русских. А вот какие-то наши друзья из других совершенно социальных слоев, они иногда спрашивают, да, потому что единственные известные им русские. У них разные вопросы. Удивительным образом из их вопросов видна действенность российской пропаганды, в общем, в целом они настроены обычно критически по отношению к своему правительству, но да, это означает, с одной стороны, антиамериканизм так европейский, который даже в Англии еще очень заметен, с другой стороны, это означает некоторые такие неосознанные симпатии ко всему, что, значит, может Америка, бокс американо как-то, по их мнению, противостоять. Это иногда бывают довольно сложные разговоры, но ничего неожиданного, особенно, я бы сказал, тут нет. Это не относится к академикам, все, что я сейчас говорю. Да, там совершенно другая ситуация, там люди прекрасно понимают, что происходит.
Станислав, представьте себе, что вы герой романа Герберта Уэллса, человек-невидимка, и вы оказались в Москве. Какими улицами вы гуляете, в какие дворы заходите, какие чувства испытываете? Есть такое архаичное словосочетание «отчий дом».
Я скучаю по людям, я не скучаю по месту, я хочу сказать. Оно не снится мне, я не испытываю никакой ностальгии особенной. По людям, которые там остались, да, я очень скучаю, я поэтому вряд ли пошел бы бродить переулками, а скорее бы поехал бы повидаться с разными людьми. Место не вызывает у меня пока, по крайней мере, сколько я провел здесь 10 лет, особенно сентиментальных чувств, или тем более ностальгических.
Станислав, огромное спасибо за беседу и удачи.
Станислав, удачи в темные времена.
Нашим гостем сегодня был поэт, переводчик, историк, журналист Станислав Львовский. И в завершении беседы стихи в авторском исполнении.
Есть поэты, для которых по-настоящему важна топонимика, название улиц, переулков, узловых станций железной дороги, обозначение мест именными координатами на углу Марии и Елизаветы. Так бывает, что один город или небольшая страна полностью или почти полностью вмещают в себя художественный мир одного, сочиняющего стихи человека. Что они делают, эти поэты, для которых по-настоящему важна топонимика? Когда от их городов, мостов, ПГТ, населенных пунктов, шоссейных и грунтовых дорог остается одна топонимика, и топонимика – это все, что это единственное, что вообще остается. Что происходит с поэтами, для которых по-настоящему важна топонимика, когда один город разрушен до основания, и жители его убиты, а другой оставляется дом ваш пуст. Это Матфей, глава 23, стих 38. Что происходит со стихами поэтов, для которых по-настоящему важна топонимика в эти моменты, дни, месяцы, когда оказывается, что топонимика – это все, что осталось, когда населенные пункты разорены, когда одни города опустошены и разрушены, а другие оставляются дом ваш пуст. Это Лука, глава 13, стих 35. Что происходит тогда с поэтами, для которых по-настоящему важна топонимика? И что они сами говорят об этом в своих стихах, происходящих теперь везде, сразу во всех телах, в каждом теле, по всему телу измученного пространства. И кто мы? Что мы за люди? Что происходит с нами, пока они подбирают слова? Что будет с нами, когда они снова начнут говорить? А когда закончат? Кто станет теми новыми нами, кем мы, возможно, станем? И когда и если мы станем другими нами, что произойдет с нами прежними, с нынешними нашими именами? Эти мои слова, чьими станут словами? Ничего не поняли и ничему не научились. Кто научился, что те, поднимите руки и выйдите за дверь, не надо врать. А впрочем, что я, кто я, что бы. Чему тут можно научиться, что понять, какой урок извлечь, какой осколок? Не надо врать? Ну да, не надо врать. Не поднимайте руки, не тяните. Что было дом, из дома вышло вон. Шагнула из разбитого видна тяжелая земля, шевелится одна, огромная земля, шевелится черна, и в ней шевелятся обрубленные нити. Извлечь из дома торжествующего зла, какой предполагается урок, чему здесь можно научиться, что понять. Не надо врать? Ну да, не надо врать.
Подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.